Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я им говорю, не ложьте зеркало в парту. Ложат. Я им опять говорю, не ложьте. Все равно ложат.
Ну, не знаю, слушают ли учителя, ученики сейчас в школах. Об этом сегодня поговорим в нашей программе «Тема дня» в студии Вера Цыганкова
и Марии Шестериковой. Да. Добрый вечер.
Каждая сама себя представила. В общем, друзья, объясним, почему сегодня тема нашей программы именно такая. То есть, как должны себя вести учителя во время конфликтов своих учеников. Главное, как разбираться в драках, да, если такие происходят в школах, чтобы...
Не оказаться ни виновным, ни пострадавшим, ни потерпевшим.
Да, совершенно верно. Ситуация у нас развернулась в Сызрани 10 января, которая стала информационным поводом.
Она, новость разлетелась на всю страну. В общем, история такая. В Сызрани учительница физкультуры разнимала драку двух старшеклассников и встала между ними, так сказать, прикрыв широкой грудью собой там, девятиклассника. И один в ходе ссоры ударил ее по лицу случайно, вроде бы как, и теперь учительница лежит в больнице с сотрясением мозга. Правда, женщина тоже настаивает на том, что удар случайный, что дети зла не хотели, и со всей силы они целились в, собственно, в друг в друга.
Друг друга.
И Оксана Лебедева, эта самая учительница, рассказала изданию «Стройобласть» про то, как все это происходило. Нам, к сожалению, от нее получить комментарий не удалось. Она уже очень устала от этой темы и старается ее так обходить.
Чуть-чуть иначе драться, я их разнимала, и мне пришел прямой удар в лицо. Я потеряла сознание. И пришла в себя, дети помогли подняться, и все уже. В принципе, у них конфликт закончился.
Случайный.
Кто с такой силой хотел ударить мальчика, а меня?
Ну, она, видишь, она и говорит, подтверждая то, что это было случайно, но, видимо, это был такой запал драки, да, но мы представляем просто ситуацию, то есть мальчишки там в разгаре вот этого конфликта.
А причем говорят, что конфликт был старый, то есть у них давно какие-то терки, и тут у них появилась возможность схлестнуться и помериться физической силой. Ну, кстати, тут, знаешь, сомнения насчет этой истории случайности, потому что... Ну, что было бы, если бы она сказала, да, дети меня свою специально ударили. Ну, школу бы трясли, ее бы трясли, детей бы трясли, и кому
то
это надо?
Ты считаешь, что, возможно, просто этот конфликт это... решили не раздувать?
Да.
Ну, возможно, как вариант, да, вполне. Вот, ну, скажем так, мы сегодня муссируем не прям вот эту ситуацию, а мы говорим о том, ну, мы вокруг нее сегодня будем ходить и говорить о том, что так, школьные драки вообще явление нередкое. Я вспоминаю, то есть, когда мы учились, там, это 95-й год. Год, там, 2000-й, дрались постоянно.
Конечно.
Слушай,
но...
ну, мне и мама моя рассказывала, там, когда это 60-е годы, дрались всегда.
Да.
Это дети, всегда какие-то конфликты, а чем старше они становятся, тем опаснее конфликты. Я помню, даже стенка на стенку классами выходили, это было страшно, просто очень пугающе. А вот. Суть в том, что учителя волей-неволей становятся
участниками, свидетелями, да, конфликта, да, и они, с одной стороны, на это смотрят и не знают, что с этим делать, а с другой кидаются разнимать и оказываются абсолютно незащищенными. При этом мы знаем, что дети маленькие, детей трогать нельзя, нужно оберегать, слова им плохого не скажи, иначе родители сразу побегут в прокуратуру, особенно сейчас, еще куда-то, и положат бумажечку на стол, скажут, накажите, пожалуйста, ну, учителя, мой ребенок святой.
Вот, кстати, да, по поводу прокуратуры, мы поговорили с прокурором отдела по надзору за исполнение законов о несовершеннолетних молодежи прокуратуры Самарской области Марии Кин. Собственно, она и вот рассказала, бывают ли такие ситуации, когда учителям, скажем так, достается, да, и вообще как закон оберегает несовершеннолетних учащихся в школе.
Вообще, как бы у нас по закону нашему об образованию, там получается образовательное учреждение несет ответственность за охрану жизни и здоровья несовершеннолетних. То есть все, что происходит, если, например, драка на территории образовательного учреждения, и не дай бог там несовершеннолетние нанесли там, да, друг другу там какой-то урон, там тяжкий там вред здоровью, либо средний, там, да, любой, то в любом случае несет ответственность руководитель учреждения, поскольку допустила такие факты. Вот о чем я могу вам только единственно сказать. А если непосредственно ученик себя неадекватно ведет. Но в первую очередь в школе должен быть школьный психолог. Если школьный психолог как бы есть, да, то учитель обращается к нему и, соответственно, своему руководителю, директору.
Ну, вот, смотри, момент в том, что мы сегодня разбираемся, естественно, не только с прокурором поговорили, мы поговорили с директорами школ и с психологами, о которых, собственно, сейчас сказала Мария Кин. Естественно, мы хотим эту ситуацию обсудить и с нашими слушателями, так что звоните к нам в прямой эфир, именно в прямом эфире мы сейчас и работаем, по телефону 379-39-39 и рассказывайте, приходилось ли вам быть участником школьных драк, а, возможно, вы тот самый учитель, который хоть раз разнимал школьников, и как вы решали конфликты. 379-39-39.
Ну, как мы выяснили, учителя при конфликте ни на что права не имеют, собственно. Они имеют только учить и ставить оценки.
Ну, во всяком случае, так вот большинство моих знакомых педагогов говорит, да.
Абсолютно. И, ну, как я уже сказала, ударить детей, естественно, нельзя. А заставить их работать там как на практику, как там в каких-то трудовых лагерях нельзя. Это эксплуатация детского труда. Но при этом они, как сказала Мария Кин, несут ответственность за своих учеников. Ну, школах с педагогами, психологами очень плохо все. Я вот вспоминаю просто, какой у нас был психолог. Это девочка, которая проходила практику после института, которая приходила к нам для галочки, ну, раза три, наверное, я ее за 11 лет обучения видела. Ладно, это были разные девочки. И все. Там никакой психологической помощи речи даже не было. У нас была очень сложная школа, очень сложный класс, и никто не собирался никак урегулировать конфликты, а педагоги иногда в силу, может быть, профессиональной уже непригодности из-за большого стажа усугубляли этот конфликт, сталкивали нас с лбами друг с другом, обвиняли там в чем угодно, и в итоге мы вообще варили в собственном соку,
Слушай, у нас даже намека на психолога не было, если честно. Я вот помню, да, у нас был медкабинет, но как бы там уголочка для психолога не было. Возможно, приходил кто-то просто там раз в неделю, но опять же, не по нашу душу, так складывалось.
Бумажки заполнить, чтобы показать, что психолог есть, видимо. Но про драки в школе понятно.
Слушай, ну тут психолог не психолог, все равно. То есть, возможно, какие-то беседы он вести будет. Тут еще такой момент интересен. Учителям-то как себя вести? То есть им, наверное, тоже нужны советы психолога. Не сколько человек со спецобразованием с детьми должен работать? Ну, не только, но и с учителями, то есть, чтобы они знали, как себя повести в какой-то конкретный момент. Потому что, например, Оксана, да, вот эта вот учительница физкультуры в Сызрани, она, возможно, просто неправильно оценила ситуацию.
Ну, чтобы вы понимали, Оксана Лебедева – это девушка, ростом, наверное, 1,60 м, 1,59 м. Очень хрупкая, такая худенькая, все мы представляем, как выглядит сейчас.
Но при этом
сейчас
учитель физкультуры.
Да, хорошо, физически подготовленная. И при этом мы прекрасно знаем, как выглядят восьмиклассники и девятиклассники сейчас. Мальчик, на которого сейчас думают, что он ее ударил, некоторое время занимался боксом, в два раза выше этой самой...
То есть акселераты у нас дети сейчас такие.
Ну, куда деваться. И понятно, что тут она ничего не могла сделать. Мне кажется, учителя постоянно встают на... между учениками, чтобы их разнять, чтобы, не ударить же меня. Вот, может быть, сейчас Наталья Аркадьевна Захарченко позвоним мы?
Ну, мы позвоним чуть-чуть попозже, в следующей части нашей программы. А сейчас хочу зачитать вот историю от нашего читателя.
Они писали в комментариях к нашему тексту про историю сызранской
учительницы. Да, драка в Сызрани, она не единственный пример, Маша. Вот, давай, зачитай, пожалуйста.
В 72-м году, 40 лет назад, 50 почти, подрался в школе. Учительница нас разнимала. Я думала, это рука противника, и укусила ее. Она вскрикнула, драка сразу прекратилась. Мы все перед ней извинялись, она нас выругала и тут же простила. Потом долго смеялась и вспоминала. Через много лет моя жена стала работать учителем в этой школе, ей со смехом рассказали. Злобы ни у кого не было. Ну, типа, времена другие. Мне вот как-то, я когда пересказывала эту историю с сызранской учительницей, сказали такую фразу: «Звереем все». Ну, то есть и для учителя уже это норма, что в нее случайно попали, и дети не собираются извиняться. И губернатор вроде такой: ну, случайно же попали, ну, что такого?
Ну, да, Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, сказал, что держит ее на контроле. Друзья, смотрите, нам уже приходят комментарии на сайте и так далее, и мы вам предлагаем звонить к нам в прямой эфир по телефону 379-39-39, рассказывать свои истории, приходилось бы ли вам быть участником школьных драк, а, возможно, вы учитель, который эти драки разнимал, и, собственно, как решать сейчас вот такие вот школьные конфликты педагогам, чтобы не быть виноватыми или пострадавшими. Оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Для учителя, может быть, самое важное – не принимать себя всерьез.
Ну, а как же должен принимать себя учитель? Главное, как себя вести во время конфликтов учеников, чтобы не оказаться виноватым или пострадавшим. Мария Шестерякова, студия радио «Комсомольская правда».
И Вера Цыганкова.
Да, говорим сегодня о том, как учитель, ну, еще раз напомню, как учитель, собственно говоря, должен себя вести во время конфликтов своих учеников.
И слышат ли дети, что говорят учителя, особенно если находятся ученики в разгаре драки и... Бой там не на жизнь, а на смерть.
Телефон прямого эфира 379-39-39. Звоните, высказывайте свое мнение. Возможно, какие-то дельные советы вы нам дадите.
Может быть, вы сами участвовали в школьных драках. Наверняка дрались, делили какую-нибудь девочку там из соседнего класса, из параллельного.
Пополам.
Или снимали школьников. И как вы решали конфликты?
Ну, мы решили, пока ждем комментариев и звонков, да, от наших слушателей, позвонить педагогам, бывшим педагогам, узнать о том, как раньше относились, да, слушали ли учителей раньше.
И как и, раньше разнимали конфликты учителя. Ну, вот Наталья Аркадьевна у нас, она проработала сколько лет?
Наталья Аркадьевна Захарченко.
Да, да, она проработала в школе около 15 лет, если я не ошибаюсь. Сейчас она нам сама расскажет, мы ей дозвонимся и... Она расскажет про свой опыт общения с конфликтующими учениками.
Так, ну, видимо, у нас пока не получается дозвониться. Будем продолжать. Друзья, телефон прямого эфира 379-39-39. Ну, мы связались еще и с другими педагогами. Вот, например, Владимир Пономаренко. Он у нас финалист конкурса «Учитель года России 2017. Он свое мнение по поводу вот поступка учительницы в Сызрани, которая разнимала драку, встав прямо посередине между двумя участниками этого конфликта, высказал это мнение и сказал, как, возможно, стоило бы повести себя на самом деле.
Ну, наверное, здесь не столько учителя женщины должны вмешиваться, сколько учителя мужчины все-таки. Но поскольку таковых очень мало, то, собственно говоря, на помощь, естественно, никто не может прийти. Вот если бы я, да, как бы со своей позиции, да, я бы их разнимал, то есть я бы их развел по углам. То есть, иначе говоря, я бы встал между ними, да, пускай они бьют меня там, но при этом не бьют друг друга. Видимо, она просто не рассчитала свои силы. Если был бы на месте этой женщины, да, мужчина, то, наверное, такой ситуации бы не было. Не было бы такой огласки. То есть он бы их развел по углам, реально отчитал, отвел бы к директору, либо к заместителям директора, да, побеседовали и так далее. То есть, мне кажется, было бы все совсем по-другому.
Такая немножко сексистская позиция у Владимира Пономаренко.
Но она не то чтобы сексистская. Я понимаю, что сейчас женщины у нас там и бодибилдингом занимаются, и есть порой такие учителя вообще, там, или громбабы такие, да? Но все-таки женщина, вот в понимании, она такая создана для любви, и она...
Подожди, я объясню.
Просто, ну, возможно, да, это мое субъективное мнение, что женщина все-таки должна решать конфликты словом. Не делом, не лезть с кулаками, да, например.
Да как же ты словом ты решишь, когда вот у тебя один разъяренный старшеклассник и другой, тут они тебя не услышат.
Отлично, 100%. Вот ты тоже такая хрупкая девочка, 1.60 тоже,
метр, да, ростом. 1.62,
метр 1.62, эти 2 сантиметра тебя не спасут, Мария, я уверена. Когда ты встанешь между двумя разъяренными школьниками-акселератами, да, которые еще и боксом занимались. То есть нужно ситуацию оценивать, ну, реально, хотя бы там пытаться говорить что-то. В конце концов, подойти охранника позвать.
Да пока она бы дошла до охранника, там уже бы они поубивали друг друга. Хотя, кстати, ездили в Сызранскую школу в эту, и там заходишь в школу, там вахты, металлические рамки вот эти стоят, и, собственно, сразу около вахты стоит спортзал, коридор, где все это происходило. Но я так сильно подозреваю, что там просто охранника нет. Ну, не знаю, может быть, ну, в Сызрани там не очень большая школа, может быть, там просто какая-то кадровая проблема, и звать было просто некого. Я вот не увидела ни одного мужчины, кроме директора вчера.
Ну да, до директора не добежишь, конечно, и задача директора не разнимать школьников. Мы все еще пробуем дозваниваться до Натальи Аркадьевны Захарченко. Вот, а пока хочется сказать, что мы еще и с психологами поговорили, то есть... Ну, учителя, обращаются ли они, в принципе, за помощью к психологам, возможно, для того, чтобы получить советы о том, как вот конфликты такие разрешать, а возможно и после, потому что, например, если вдруг конфликт очень серьезный, ну да, в Сызрани он получился не такой, если конфликт очень серьезный, то, возможно, и помощь психолога после него понадобится. Ну ладно, сейчас мы тоже об этом, наверное, поговорим с Натальей Аркадьевной. Дозвонились мы, да?
По-моему, она не берет, насколько я понимаю. Вот, будем еще дозваниваться, хорошо. А пока, наверное, послушаем мнение директора Самарского психолого-педагогического центра помощи Татьяны Ушатовой, которая поддерживает, что конфликты надо решать словами, диалогом, а педагогам не стоит сразу лезть в эпицентр драки.
Психологию все проходят в институтах и возрастную психологию, но и мы, безусловно, мы призываем сначала голосом, говорим, что это недопустимо, остановиться, просим, переключить как-то детей. Тут хорошо было бы сказать, там, пожар или что-нибудь еще, чтобы переключить их внимание с этого или сказать: «Милиция, бегом в рассыпку».
Ну, вот еще один вариант. То есть, действительно, если ты ситуацию, например, оцениваешь так, что понимаешь, что тебе может попасть, то лучше переключить внимание. Ну, вот интересно, среагировали бы школьники на крик «пожар»? Остановили бы драк?
Вряд ли, потому что по опыту, когда учебная тревога какая-нибудь срабатывает, никто не реагирует, потому что, ну, наверняка это просто учебная тревога.
Ну, возможно, сейчас попробуем уточнить тоже этот вопрос у Татьяны Клюевой, директора регионального социопсихологического центра, который вот к нам спешит на эфир. Мы ее сейчас очень-очень ждем.
И Наталья Аркадьевна, вот она сейчас сообщила, что она все-таки ждет звоночка, поэтому можно ей еще раз позвонить. Она вроде бы ждет нашего звонка, но...
Ну, звукорежиссер нас услышал. Друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-39-39. Скажите, приходилось быть вам участниками школьного конфликта, когда вы учились в школе, а может быть, вы сейчас учитесь? Можно не представляться, если что. Вот. Ну, а пока мы, видимо, пытаемся дозваниваться. Телефон прямого эфира 379-39-39.
Вот знаешь, я пока читала комментарии к истории про Сызрань, такое чувство, что каждый второй ученик дрался. Ну, то есть вот прям комментарии через одного идет: да ладно, да чё там, да всякое бывает. Ну, дрались, ну, учительницу не забывали, не задевали, ну, просто она стояла далеко в метре, мы не успевали попасть в неё.
Не добегать.
Ну, да-да-да. Но, в принципе, не знаю. А в позицию диалога я, простите, не очень верю, что можно конфликт решить.
А, Наталья Аркадьевна Захарченко у нас сейчас в эфире. Наталья Аркадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас слышать, как ваши ученицы две. Рада приветствовать в эфире.
Наталья Аркадьевна, расскажите, сколько лет вы проработали в школе?
9 лет, от звонка до звонка.
И наверняка были какие-то проблемы с учениками, когда один старшеклассник разъяренный набрасывался на другого, и приходилось их как-то разнимать, как вы выходили из этой ситуации.
Коридорные драки такие наверняка были.
Были коридорные, кабинетные и уличные драки.
Ну, в уличные драки вы тоже, что ли, разнимали?
Это частотное явление. Но если это принимали участие наши ученики, а как же? Я же не могу, да, пройти мимо этой ситуации.
Наталья Аркадьевна, ну как?
Не могу сказать, что это было регулярно, но было.
Ну и как вот учителя, как педагоги себя вели в таких ситуациях? Прям вот вставали грудью, защищали, или все-таки пытались как-то увещевать словами?
Я могу сказать, как я себя вела в этой
Конечно,
ситуации.
Конечно, да.
Да, я вставала ровно посередине, и тогда удар.
А как же сотрясение мозга и светлая голова?
Ну, как? Ну, это вот издержки профессии. Мы же понимаем с вами,
то есть
что
вам попадало?
Нет, мне не попадало. Это авторитет определенный, да, который вот меня в этом отношении очень спасал. А вообще, ну, если человек идет работать в школу, мы должны понимать, что мы отвечаем за жизнь и здоровье детей. Это логично.
Наталья Аркадьевна, вот смотрите.
Поэтому я не могу мимо пройти или там стоять, наблюдать, пока там два подростка друг друга покалечат. Не, ну, конечно, то, я буду разнимать.
То, что учитель обязательно должен вмешаться, это понятно. Вопрос вот в другом. Вы говорите, что был определенный авторитет. То есть как только вас видели, все, сразу опускали руки. Сейчас,
конечно.
А сейчас
конечно.
Учительница встала, и драка продолжилась.
Но там учительница очень молодая была, 27 лет, и говорю, у нее...
Она педагог. Она
педагог. Что здесь просто случайность, да, просто удар был, ну вот она пришла, она просто, ну, оказалась на траектории удара. Я не думаю, что это какой-то вот отсутствие авторитета, или она очень молода, и поэтому не справилась с ситуацией.
То есть у нас нету сейчас.
Ну, вот так получилось, как получилось.
Ага.
Я не думаю, что это какое-то умышленное действие. Дело случая.
Нет, возможно, это не умышленное действие. Просто я веду к тому, что насколько сейчас поддерживается авторитет учителя вот по сравнению с советскими временами и сейчас. Такой ли он?
Ну, мне сложно сказать. Я уже достаточно давно не работаю в школе. Но, опять же, да, если бы я поставила такую задачу перед собой вернуться в школу, то в первую, чтобы я, так сказать, отрабатывала, да, это приобретение авторитета. Угу. Потому что без этого, ну, там, нечего делать абсолютно.
Конечно. Спасибо большое.
Наталья Аркадьевна.
Большое, пожалуйста.
Всего доброго, друзья.
Мы уходим на небольшую рекламу, на новостной блок, и скоро мы
продолжим.
Да.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, Мария Шестерюкова в студии радио «Комсомольская правда».
И Вера Цыганкова. Сегодня говорим про то, как учителю защитить себя, когда приходится разнимать разъяренных старшеклассников, которые дерутся, и что вообще можно с этим делать.
И в этот момент и потом, потому что если вдруг он получил какие-то травмы, насколько его защищает закон. Но мы об этом поговорим в следующей части программы. Вот, а пока, друзья, мы хотим пригласить вас к нам в эфир по телефону 379-39-39. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, дрались ли в школе и приходилось ли учителям вас разнимать, как вы реагировали на это, и если вы учитель, как вы такие конфликты решаете. Вообще, какие сейчас дети, мне интересно, слушают они учителя, не слушают, потому что психолог, например, нам в комментариях сказала, что нужно было крикнуть пожар, еще что-нибудь, отвлечь и
привлечь внимание школьников.
Послушают, не послушают, вот интересно, правда, потому что я сейчас современных школьников не знаю, мы в свое время, наверное, бы послушали. У нас звонок в студии, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый. Здравствуйте, меня зовут Александра.
Саш, скажите, пожалуйста, вот, ну, вряд ли по голосу вы дрались в школе, конечно, вот, но наверняка были свидетелями конфликтов. Вот по вашему мнению, тогда, когда вы учились и сейчас, учитель как должен себя вести, как должен разнимать школьные конфликты и защищен ли он сам?
Вы знаете, я могу сказать, что, ну, к сожалению, сейчас учителей мужского пола мало, но вот у нас посчастливился, был прекрасный преподаватель истории и географии Болоцкий Николай Иванович. Вот он обладал великолепным голосом, когда он увидел там драки или какие-то конфликты, он, во-первых, так, гаркнет прекрасно, сразу же все просто, ну, привлекали внимание, да, и сразу же после этого идет эмоциональная реакция учеников, они смотрели, да, что же будет дальше, но наш Николай Иванович никогда не ругал, то есть он всегда пытался узнать, в чем, ну, как бы он пресек конфликты, потом пытался спросить, а из чего началось, и причем выслушивал оба мнения, и это, я считаю, очень важно, потому что конфликт на пустой почве никогда не возникает.
То есть он еще как психолог работал уже постфактум, когда всех успокаивал.
Да, он до этого служил в армии, и у них...
Ну, кто в армии служил?
Да, дисциплина, они умели призывать к порядку, потому что командиры и прочее, они, как правило, уже пользовались авторитетом. И, в принципе, я замечала, что учитель не обязательно должен быть мужчиной, это может быть и женщина, но если она пользуется авторитетом любовью учеников, да, то даже вот таким эмоциональным криком она может привлечь к себе внимание и сразу же из-за уважения к этой личности, да, конфликт пресекается, и сразу же ученики думают, так, а что сейчас будет дальше? Они же понимают, что они дерутся, но эмоции еще есть. Но все равно сознание того, что что-то такое происходит, ну, скажем так, выходящее за рамки там правил, да, оно остается.
Не, ну, конечно, конечно. Саша, спасибо вам большое за мнение. Я, кстати, во многом соглашусь. И, кстати,
авторитет все-таки решает, собственно.
Авторитет решает в школе все. Я думаю, что, знаешь, даже не только вот к учителям относится, но и к ровесникам. То есть уважение к ровесникам? Нет, да.
Как... И вот сейчас я хочу предложить позвонить Насте Бабичевой, это руководитель проекта «Знания остановят гендерное насилие», потому что ситуации насилия в школе вообще дело привычное. Либо учителя травят детей, либо дети друг друга, либо дети учителей.
Да, такое
бывает. И как
учителям
защититься от нападков детей, что делать, если они вдруг стали свидетелями драки, я думаю, что Анастасия нам с радостью подскажет.
Мы пока дозваниваемся. Друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-39-39. Рассказывайте, как, по вашему мнению, учитель должен решать школьные конфликты, так, чтобы не оказаться пострадавшим или не оказаться виноватым.
Анастасия, добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Ну вот как вы думаете, как можно учителю вести себя в ситуации насилия, когда он видит, как дерутся, например, другие ученики, как, собственно, это и было в Сызрани? Как это можно остановить?
Ну, мы всегда на вопрос о том, как вести себя, когда свидетельствуешь насилие, начинаем с того, что личная безопасность – это всегда приоритет. Но, к сожалению, пострадать, разнимая, да, или пытаясь помочь, вероятность на самом деле высокая, собственно, что вот и произошло в обсуждаемой ситуации. Вот, любое противодействие, любое вмешательство должно быть безопасно для самого человека, который предпринимает эти действия. Понятно, что в экстренной ситуации сложно там тщательно оценить обстановку, но какие-то хотя бы, да, элементарные там оперативные решения и оценки осуществить нужно, конечно. Ну, в той ситуации мы не были, поэтому я не могу конкретно, да, предположить, что могла сделать женщина. Просто, допустим, если женщина видит, что перед ней там целая группа подростков, взрослых, которые по физической комплекции, да, превосходят ее, находятся в состоянии там агрессивном, в состоянии гнева, ну, наверное, стоит позвать помощь, скорее всего, в школе есть охранник, да, или хотя бы педагоги-мужчины, не знаю, может быть, есть возможность призвать на помощь сверстников этих ребят, но тех, которые не задействованы в потасовке. Вот понятно, что вызывать в школу милицию, наверное, было бы долго и, наверное, неэффективно, поэтому, ну, вот единственное, что я могу предположить, да, это обратиться за помощью к тем, кто физически равносилен. Ну, я думаю, всем понятно, что даже группа старших подростков, да, окажутся сильнее, чем там одна женщина. Дальше мы инструктируем... Да, да.
Да, нет, продолжайте.
Дальше мы обычно инструктируем о том, что нужно задействовать все те ресурсы, которые есть именно сейчас, да, то есть, ну, условно, человек знает, какие есть ресурсы у помещения, не знаю, опять же, какие есть там сотрудники, может быть, там через дорогу отделение полиции, то есть вот для решения таких экстремальных ситуаций желательно быстро сориентироваться, чем можно помочь прямо сейчас. Ну, то есть элементарно, стоит в углу огнетушитель, да, там схватить огнетушитель и объявить, что разойдитесь, или я сейчас вас там оболью всех.
Ну, в принципе, можно и облить, в принципе, да. Ничего страшного, конечно, не будет. Физически, конечно, никто не пострадает, конечно. Только одежда намочит.
Согласна. То есть, ну, дальше уже по ситуации, но, по крайней мере, заявить о намерении, да, и таким образом тут и эффект неожиданности сработает. Опять же, у нас у всех есть сотовые телефоны, да, это такой основной ресурс, который всегда с нами. Мы всегда рекомендуем, по крайней мере, знать номер полиции, да, чтобы в экстремальной ситуации не пришлось уточнять, а как вызвать, а лучше иметь его записанным там где-то на кнопке экстремального вызова.
Анастасия, вот, спасибо, да, вам большое, просто у нас не очень много времени. Что касается полиции, хотелось бы добавить, что если бы у нас, например, каждый раз при школьных драках вызывали бы полицию, то получается, конечно, чтобы там отделение бы какое-нибудь в школе прописалось наверняка. Просто.
Согласна, конечно, да, поэтому я этот вариант я не предложила, да. А вообще лучше профилактировать насилие, чем разбираться его последствиями.
В общем, вводим курсы для учителей, как вести себя в экстремальной ситуации.
Да, я думаю, лучше курсы для детей, как не вести себя насильственно.
Анастасия, спасибо вам большое.
Как решать конфликты.
Спасибо большое. Анастасия Бабичева была у нас сейчас в эфире. И к нам добрался наш эксперт Татьяна Николаева Клюева, директор регионального социо-психологического центра. Правильно?
Да.
Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада, что вы через пургу, через все это до нас доехали все-таки. Обсуждаем сегодня, как должны себя все-таки вести учителя в конфликтных ситуациях между школьниками, вставать между ними или пытаться как-то договориться, объяснить, если это возможно.
К разуму, может быть, к сердцу.
Да, вот мы хотели узнать у вас, возможно ли вообще достучаться до школьника, который находится сейчас в состоянии агрессии, в тот момент, да, в данный, или все-таки нет, это бесполезно, нужны какие-то более
трезвые. Ну, если человек находится в состоянии агрессии, то понятно, что в этот момент нужны очень экстремальные какие-то меры для того, чтобы человека привести в чувство.
Огнетушитель.
Да. Ну, как уже сказали, огнетушитель, как это, ушат холодной воды и так далее. И только после того, как будут разведены стороны конфликта эти дети, после этого можно начинать что-либо делать, объяснять, доказывать, выслушивать и так далее. Поэтому в этом плане понятно. Вот именно в острой ситуации, конечно, должны быть какие-то меры, которые вот могут сыграть роль вот такого ушата холодной воды.
Но вот нам тут ранее спикеры говорили, что главное в учителе — это авторитет. И если учитель обладает авторитетом, то ему никакие огнетушители, ушаты холодной воды, в общем-то, не нужны.
Ну, одно его слово так подействует. Да.
Возможно.
Но вот сейчас, исходя из вашего опыта, авторитет, он силен, учительский?
Конечно. То есть есть учителя, которых беспрекословно слушаются ученики, потому что реально, ведь все равно слово учителя всегда имело достаточно веское значение и для ребенка, и для родителей. Поэтому учитель – уважаемый человек, и когда он заслужил уважение у подростков, тогда, конечно, его всегда слушают.
По опыту, извини, Маш, ты перебил, по опыту такое уважение проще заслужить учителям со стажем. То есть вот они уже сидят в этой школе, они уже знают, а молодым-то учителям, они
почти
ровесники.
Я думаю, что это не обязательно. Это все очень неоднозначно. Есть молодые учителя, которые умеют повести за собой детей, повести за собой подростков, и они имеют явный авторитет. Здесь не молодость играет роль, здесь играет иногда призвание, иногда именно некое, может быть, такое слово «харизма» учителя.
А учат ли этой харизме?
Но харизма – это присуще человека, поэтому здесь учить невозможно, она или есть, или ее нету.
Много ли таких учителей, для которых учитель – это призвание реально?
Ну, вы знаете, вот я очень много, сейчас очень много я бываю в школах, работаю с учителями, вот как раз и вот наш центр очень много работает с учителями именно по обучению их разрешению сложных конфликтных ситуациях. И вот в рамках вот этого общения, вы знаете, есть такие прекрасные молодые учителя, причем мужчины, которые заинтересованы, у которых горят глаза, и видно, как к ним тянутся дети. То есть вот некоторое расхожее мнение, что сейчас нет никого. Нет, есть эти
мужчин
учителя.
И учителей достаточно много.
Ну, не то чтобы достаточно много, они, по крайней мере, есть.
Это хорошо.
Вот. По крайней мере, среди учителей физкультуры, среди учителей информатики, математики. И это очень, знаете, когда заходишь в школу, есть вот такие молодые люди.
Атмосфера меняется.
Атмосфера абсолютно меняется, конечно, это очень много
стоит. Татьяна Николаевна, вот вопрос. Вы сказали, что ваш центр учит учителей, педагогов поведению в конфликтных ситуациях школьников. А можно конкретно? Чему
именно
учите?
Разрешению конфликтных ситуаций.
Да, разрешение.
Для того, чтобы учитель мог с учеником, даже учеников научить, как себя вести в конфликтной ситуации.
Ну, давайте попробуем разобрать похожую ситуацию, гипотетическую ситуацию, похожую на то, что произошло в Сызрани, после прям небольшой паузы. Оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мария Шестерюкова, студия радио «Комсомольская правда».
Вера Цыганкова. Сегодня мы снова говорим про то, защищены ли законом наши учителя, и не только законом, а как им себя вести в ситуации, если ученики ведут себя неадекватно.
Ну, дерутся, например. В прошлой части программы пообещали, что мы с нашим гостем Татьяной Клюевой, директором регионального социопсихологического центра, разберем ситуацию, похожую на то, что произошло в Сызрани. Например, драка и учитель разнимает их, встает в середину драки между вот как раз агрессивными учениками, пытается разнять, получает, скажем так, удар. У нас учитель удар не получает. Как на самом деле вот вы учите педагогов разрешать конфликтные ситуации? Вот, например, такое случилось. Что должен делать педагог?
Ну, педагог должен остановить их, привлечь внимание к себе, остановить, нужно или не нужно, но, опять-таки, возможно, резким словом, возможно, даже каким-то обращением, там, внимание, выслушайте меня, что вы делаете. Но это должно быть очень эмоционально, очень живо, так, чтобы вот эта ситуация их возбуждения сразу переключилась. Необходимо переключение внимания подростков на что-то другое, на то, что вот они могли обратить внимание, а не на друг друга.
То есть это будет гораздо эффективнее, нежели лезть вот туда.
Нет,
к ним.
Ну, мне кажется, конечно, да, это должно быть эффективно. Понятно, если нет другой возможности, то вы понимаете.
Ну, конечно, всего, полезешь, конечно.
Да, но прежде всего это необходимо их внимание привлечь на что-то другое. То, что их отвлечет от данной ситуации, в которую они погружены.
Вот, ну, я думаю, что она все-таки пыталась их остановить словом сначала, но просто это не подействовало.
Ну, мы дальше развиваем, допустим,
да,
не подействовало.
Дело в том, что, вот понимаете, очень разные экстремальные ситуации бывают, поэтому предполагать, прогнозировать и четко как и что, вообще такой алгоритм, наверное, невозможно.
Ну, но... вот, а как сориентироваться тогда в этой ситуации? Куда бежать?
Вот, вы знаете, мне хочется иногда сказать, сориентироваться в любой такой ситуации, как любой другой человек.
Это
вот
как?
Просто человечески. Когда вы видите, когда обижают другого, и вы видите, что это, что вы делаете в этих конфликтных ситуациях? Да, можно пройти мимо, но можно подойти, начинать защитить, опять-таки отвлечь внимание.
Нет, защитить надо. Вот. Суть в том, поэтому... чтобы защитить так, чтобы не пострадать самому. Вот у учителя, то есть, никакой гарантии нет.
Вы знаете,
нету.
Что?
Правильно?
Как у любого другого человека, когда он защищает...
Он всегда в риске находится,
да,
в зоне риска.
Да, всегда это бывает риск.
Ну вот смотрите...
Если это реально экстремальная ситуация, конфликт, тогда, когда реально вот такая экстремальная ситуация, мы всегда, если начинаем, вступаем в эту ситуацию, вот именно в такой вот, в такой момент, то мы, конечно, подвергаем себя риску.
Ну вот интересно дальше развить, да, ситуацию. Допустим, все это произошло, риск оправдался, как бы, ну, учитель получил травму, ну, пускай, может, нет, там, значительную, незначительную. Что дальше? Как бы, есть ли какая-то защита у учителей? Вот мы спросили об этом у Игоря Ермоленко, вот, он о защите учителей так высказался, это директор частного лицея «Спутник», да.
В интернете такие вещи описываются, иногда даже в форме видеозаписи каких-то и так далее. Здесь всегда есть понятие самообороны. Ну, на момент нападения, видимо, только собственными способностями. Все остальное регулируется уголовным и административным законодательством нашим. Безусловно, педагоги защищены на равных основаниях со всеми остальными гражданами Российской Федерации.
Вот тут я с Игорем Юрьевичем, между прочим, не соглашусь.
Но это я еще поясню, что это мы говорили о ситуации, если агрессия направлена сразу на учителя. То есть это не случайность.
И то, я думаю, у нас звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу учителей, я сам такой бандит, ну, бандит относительно был. Вот. У нас был преподаватель, женщина, Дивакова Любовь Сергеевна, если мне память не изменяет. Ее боялись не то, что мы. Вот, ее боялись не то, что мы, а боялись все даже вокруг. То есть там, если какая-то потасовка возникала, люди, которые даже смотрели, разбегались, помимо того, кто там дрался, либо какие-то конфликты возникали. Так что все зависит от преподавателя.
То есть вы тоже...
Вот. А если вы...
Говорите.
А если вы знаете Любовь Сергеевну Дивакову, то привет ей и здоровья.
Ну, она работает как раз в нашем центре социальным педагогом.
Ух ты, как! То есть она теперь делится опытом.
Да.
Вот. Она у меня была классной руководительницей. Спасибо ей за то, что вообще школу закончил. Вот просто только так могу сказать.
От кого привет-то передать? Представьтесь.
От Андрея Нахалкина. Я думаю, она и меня вспомнит, и сестру.
Хорошо. Андрей, спасибо вам большое за ваше мнение. Я думаю, что гости наши обязательно передаст привет вашей классной руководительнице.
Да.
Ну, вот опять заговорили про авторитет фактически.
И про уважение к учителю, и то, как учитель себя поставить.
Я все-таки хочу вернуться к мнению Игоря Ермоленко насчет того, что учитель защищен так же, как и все остальные. Я все-таки не согласна, потому что школа — это очень такая штука закрытая, и как вот в Сызрани произошло, это нам говорят, что случайно, это учителя говорят, что случайно. Если все скажут, что это специально агрессия, направлена на учителя, сколько школы будут трясти проверками, сколько всего скажут директору?
Никто об этом не скажет. Скорее всего. Как нам Марейкин выразилась, да, в первой части программы, о том, что все подобные конфликты стараются решать внутри школы.
Потому что за все несет ответственность образовательное учреждение и руководитель. Зачем кому-то лишний геморрой?
Вы знаете, ну, я не соглашусь с этой позицией в настоящий момент. Потому что, ну, сейчас у нас отработан реально алгоритм поведения образовательного учреждения, ну, я вот так вот скажу это, да, в ситуации, в конфликтной ситуации, и кто может решать эти вопросы, кто может защитить, кто может разбираться. Там задействованы все службы, межведомственные такие службы, и Министерство образования, и Министерство социальной защиты, и Министерство здравоохранения, и МВД и прочее. У нас есть такой вот процессуальная такая система взаимодействия всех органов, и поэтому есть экспертные советы, есть экспертные службы, которые каждый случай в отдельности рассматривают, разбирают и предполагают решение этих ситуаций.
Ну вот в оставшиеся три минуты, я прошу прощения, что перебил, в оставшиеся три минуты хочется еще узнать мнение юриста, позвонить адвокату Андрею Соколову и узнать, насколько учителя защищены законом. Вообще, ну, предусмотрен ли вот пункт, или, возможно, он подтвердит мнение Игоря Ермоленко, что если вдруг что-то случается, и, скажем так, если это становится достоянием общественности, то действительно тут вступают в силу установленные правила законом. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну, по поводу ситуации в Сызрани вы в курсе, вы сами в соцсетях отписали свое мнение по этому поводу. Вот, можете вкратце его озвучить, а заодно сказать, у нас сейчас защищены учителя законом от таких конфликтных ситуаций и, скажем так, их последствий, если вдруг они получили какие-то травмы, возможно, специально.
Ну, не только учителя, вообще граждане должны быть защищены, вне зависимости от статуса. Другое дело, что когда мы говорим об учителях, мы все-таки еще опираемся на некие моральные и этические нормы, да, отношение к учителю, к образованию, к некому авторитету, который является в жизни наставником. Поэтому здесь, конечно, случай не совсем ординарный. А в принципе, если у нас работает система правоохранительная, ну, по крайней мере, должна была бы работать. Если так, то, в общем-то, все люди у нас должны быть априори по общему правилу защищены. Потому что это не так. Что касается защищенности учителей, то здесь все-таки я бы считал, что в таком понятии, в такой формулировке есть большая ошибка. Защищаться можно от того явления, которое существует и которое имеет признаки нормального. Когда оно ненормальное, такое как преступность, то нужно говорить о профилактике таких правонарушений и посягательств. И когда мы говорим об учениках, то у них должно формироваться понимание того, что или намерение причинить ущерб или боль учителю. Вот об этом
да и не только
говорить.
Учителю, наверное.
Да, вообще, в принципе.
Любому, да. И не только учителю, конечно, да.
Андрей, спасибо вам большое за комментарий, за мнение. Ну вот Татьяна Николаевна кивала, соглашалась с адвокатом. Да. Все-таки мы приходим к чему? Что в школах для того, чтобы подобные ситуации не повторялись, должно быть две вещи. Это авторитет учителя и хорошая профилактическая работа с детьми.
Конечно, да.
Вот центр ваш, я так понимаю, проводит ее. Вы сказали,
да,
что от вас
проводит.
Центр проводит,
и в настоящий момент у нас сейчас вот до конца февраля практически все школы области будут обеспечены психолого-педагогическим сопровождением, или это будет педагог-психолог, то есть все психологи будут непосредственно в школах, но они будут или же работать от центров, или же непосредственно выделяется ставка в самой школе.
До конца февраля, вы
то
сказали.
То есть до конца февраля, до конца января.
До конца января. Да. А сейчас, то получается, есть еще психологи
нет,
не во всех
просто,
школах.
Нет, просто сейчас идет прием на работу, идет активная такая деятельность. Практически во всех уже школах есть педагоги-психологи. Или же возможность обратиться к педагогу-психологу на той территории, где учатся учащиеся. Там есть центры.
Друзья, ну у нас заканчивается эфирное время. Хочется пожелать, наверное, уважать своих учителей, конечно, учителям воспитывать достойных учеников. Оставайтесь с нами.